Глава 16. Схватка в телестудии. Очень уверенно, несмотря на охватившее его напряжение, Рип произвел образцовую посадку, такую посадку, которая, учитывая обстоятельства, должна была принести ему громкую славу среди опытных пилотов межзвездного пространства. Но Дэйн сознавал, что если они потерпят неудачу, эта посадка приведет Рипа лишь к долгим годам работы в лунных шахтах. Сотрясение от посадки поглотилось предохранительными ремнями посадочных кресел, и они мгновенно оказались на ногах, готовые к действию. Последующая операция была спланирована заранее. Дэйн взглянул на экран. Королеву окружали здания терапорта. Любая попытка нападения на их корабль очень опасна для этих сооружений. Рип посадил корабль не на обычное поле, а на площадку между распределительным центром и телевизионной башней. Обычно это место пустовало и использовалось для посадки лишь правительственных флиттеров. «Насколько пострадала эта площадка от пламени садившейся королевы Солнца?» — подумал Дэйн. Как слаженный механизм, четверо членов экипажа приступили к действию. Али и Уикс ждали у внутреннего люка. Здесь же был и врач Хован. Помощник суперкарго облачился в громоздкий космический скафандр. Еще два таких костюма были приготовлены для Рипа и Али, которые поспешно надевали их. Скафандры могли послужить защитой от бластера или парализующего пистолета. Затем вместе с Хованом, бросающимся в глаза обычным костюмом, они забрались в один из корабельных краулеров. Уикс привел в действие внешний люк, и спусковой механизм с головокружительной быстротой опустил краулер к основанию корабля на оплавленную площадку.
«Двигай к башне!»
— прозвучал в наушниках голос Рипа. Дэйн взялся за рычаги управления, а Али в это же время отцепил зажимы спускового механизма, который связывал их с кораблем. Сквозь стекла шлемов они могли видеть необычайное оживление в порту. Муравейник, в который сунули и дважды повернули палку, не мог сравниться с терапортом после необычайной посадки королевы.
«Патрульный мобиль с юго-востока»,
— довольно спокойно предупредил Али.
«Похоже, у них на носу портативный огнемет».
«Вижу», — ответил Дэйн и изменил направление движения так, чтобы между ними и мобилем все время было здание таможни, после чего выжал предельную скорость из неповоротливой машины.
«Над нами полицейский катер»,
— вступил в разговор Рип. Им не удалось избежать стычки. В то же время Дэйн чувствовал уверенность, что преследователи не станут нападать на них открыто, поскольку в их группе отчетливо выделялся незащищенный Хован. Но такое настроение, как оказалось, было слишком оптимистичным. Приглушенное восклицание Рипа заставило его повернуться и посмотреть на врача. Он успел увидеть, как Хован безвольно упал вперед и вывалился бы из краулера, если бы его не подхватил Шеннон. Дэйн достаточно уже успел познакомиться с действием парализующих лучей, чтобы понять, что случилось. Полицейский катер использовал наиболее безвредное оружие, и только космические скафандры, приспособленные для работы в космосе и на чужих планетах, спасли трех торговцев от той же участи. Дэйн подозревал, что его собственная реакция замедлилась, хотя он и не подвергся полностью действию лучей. И пока Рип удерживал потерявшего сознание врача на сиденье, Торсон продолжал вести краулер к башне, где находились системы телевидения. «Нас догоняет патрульный мобиль!» Дэйн был раздражен этим предупреждением Рипа, поскольку и сам заметил этот черно-серебристый наземный вездеход и отлично сознавал угрозу, исходящую от оружия, установленного на носу мобиля и направленного на краулер торговцев. Тогда он решил идти напролом, как это сделал Рип во время посадки.
«Спрячьте Хована за борт»,
— громко приказал он.
«Я взломаю дверь башни».
Последующее поспешное движение доказало, что бесчувственное тело врача надежно укрыто за корпусом машины. К счастью, краулер приспособили для использования на планетах, не имеющих дорог. Дэйн был уверен, что у машины хватит скорости и массы, чтобы прорваться в здание, даже взломав дверь. Обескураженные их маневром полицейские не стреляли, и Дэйн поблагодарил их за несколько минут отсрочки. Гусеницы машины гремели на ступенях, ведущих ко входу в башню. Прошло еще несколько секунд, и они очутились перед дверью. Тяжелый нос машины ударил по двери, и силой удара их подбросило на сиденьях. Покрытая гравированной бронзой тяжелая дверь не выдержала такого удара. Ее створки распахнулись, и торговцы оказались в просторном нижнем зале телебашни. «Несите Хована в лифт, берегите его», — приказал Дэйн. «Я постараюсь задержать их». Он чувствовал, что каждую секунду его тело может прожечь луч полицейского бластера, и даже космический скафандр его не защитит. В дальнем конце зала были видны служащие и посетители. Они разбегались, напуганные ворвавшимся краулером. Среди них появились две закованные в железо фигуры торговцев, поддерживавших бесчувственное тело врача. Используя вспомогательные антигравы своих поясов, они одной рукой поддерживали Хована, а другой сжимали парализующие пистолеты. Друзья без колебаний пустили в ход оружие и поливали лучами помещение до тех пор, пока все законные обитатели башни не оказались на полу в глубоком сне. Увидев, что Рип и Али оказались хозяевами положения, Дэйн вернулся к своим заботам. Он пустил краулер задним ходом и принялся маневрировать с той легкостью, которая появилась у него в результате практики на бездорожье Лимба. Захлопнув таким образом дверь, он развернул машину и прижал ее к двери изнутри. Он надеялся этим сберечь несколько драгоценных мгновений, ведь придется пустить на полную мощь огнемет, чтобы прорваться в зал. Выбравшись из машины, он обнаружил, что трое с королевы исчезли, и все их возможные противники лежат на полу. Вероятно, трое воспользовались лифтом и поднялись на этаж, где располагалась студия. Дэйн поспешил вслед за ними, держа в руках свое наиболее убедительное доказательство — импровизированную клетку, в которой находился вредитель, пойманный в грузовом отсеке. Это доказательство, вместе с выступлением Хована по телевидению, должно было убедить всех, что они не зачумленные. Дэйн добежал до входа в лифт и увидел, что кабины лифта нет. Сообразят ли Рип и Али, что он ждет лифт внизу? «Рип, верни лифт», — сказал он в микрофон, установленный в шлеме скафандра.
«Успокойся, лифт возвращается»,
— прозвучал в наушниках холодный голос Али.
«Не забудь захватить главный экспонат».
Дэйн не ответил. Его мысли были заняты другим. На бронзовой двери, от которой он только что отошел, появилась ярко-красная точка раскаленного металла. Они пустили в ход огнемет. Дверь недолго продержится, и скоро полицейские будут в зале. На этот лифт. Боясь потерять равновесие в своем неуклюжем костюме, Дэйн не заглядывал в шахту лифта, но когда его нервы были уже на пределе, появилась кабина лифта. Дэйн сделал два шага, и все еще, держа клетку в руках, оказался в относительной безопасности. Нервная попытка нажать кнопку подъема толстым пальцем перчатки не удалась. Вторично он нажал слишком сильно и понесся вверх с такой скоростью, которая возмутила даже его привычные к ускорениям внутренности. Он потерял равновесие и прибыл наверх, лежа на полу кабины лифта. Однако Дэйн не утратил предусмотрительности и, прежде чем выйти из кабины, привел кнопку подъема в такое положение, чтобы лифт, поднявшись вверх, там и остался. Это не только оторвало преследователей от торговцев, но и мешало тем подняться быстро на этаж. Своих Дэйн обнаружил в круглом центральном зале телевизионной секции. Он узнал помещение, которое тысячу раз видел позади диктора, читающего последние новости. В одном углу Рип, который уже снял скафандр, наклонился над бесчувственным врачом, а Али с угрюмой усмешкой разговаривал с человеком в форме связиста. «Все в порядке?» — спросил Рип, отрываясь от своего бесполезного занятия. Дэйн поставил клетку и начал снимать свой скафандр. «Когда я уходил, они начали прожигать входную дверь». «Вам не удастся уйти отсюда», — начал связист. Али улыбнулся, но в этой улыбке не было веселья.
«Послушай, друг мой, к чему ты это говоришь? Это не особенно оригинально. И запомни мои слова. Мы сумели войти сюда. Мы приземлились в терапорте без разрешения. Нас преследует патруль. Уж не считаешь ли ты, что один человек сможет удержать нас от того, что мы задумали? И не оглядывайся в поисках подкрепления. В этих комнатах мы усыпили всех. Ты можешь включить все каналы радио и телевидения для передачи непредвиденного сообщения или нам заставлять тебя это сделать? Мы вольные торговцы».
Связист на глазах терял свою самоуверенность, переводя взгляд от одного лица на другое.
«Я вижу», — продолжал Али, — «ты понимаешь, что это означает? Я знаю по меньшей мере 50 способов заставить тебя сделать это, и 10 из них не оставят никакого следа на коже. А теперь приступай».
«Вы за это поплатитесь», — выкрикнул связист.
«Совершенно верно. Но вначале мы выступим перед всеми. Может, в будущем, когда другой корабль окажется в нашем положении, его судьба будет лучшей? Ступай на свое место, и мы все время будем следить за тобой. Помни об этом. Если ты не выпустишь нас в эфир, мы тут же узнаем об этом. Рип, как Хован. Он получил полную дозу. Я не могу привести его в себя».
Было ли это концом их самоуверенных действий? Пусть они выступят. Пусть они покажут пленку с вредителем, но если их утверждение не будет подкреплено профессиональным мнением врача, им никто не поверит. Ну что ж, везение должно когда-нибудь кончиться. Но что-то в душе Дэйна мешало ему смириться с поражением. Он подошел к врачу, лежащему на кушетке. Казалось, Хован был погружен в глубокий сон, но на самом деле его сознание было погашено действием парализующих лучей. Сам он, вероятно, посоветовал бы им, как вывести человека из такого положения, но себе он помочь не мог. Через несколько часов он придет в себя. Через сколько? Задолго до этого они будут арестованы полицией или патрулем. «Хован в обмороке», — констатировал Дэйн, кладя конец всем надеждам. Но Али казался озабоченным еще чем-то. Он стоял возле врача со странным выражением на своем красивом лице, как будто пытался вспомнить что-то глубоко запрятанное в памяти.
«Где тут у вас Адиос?» — обратился он к связисту.
«Кажется...» — изобразил удивление связист. Али сделал резкий жест.
«Пошли!» — крикнул он
и пошел вместе со связистом в другую комнату. Дэйн посмотрел на Рипа в поисках объяснений.
«Во имя Большой Галактики, что это такое? Я не инженер. Возможно, это какое-то приспособление, которое поможет нам выйти отсюда».
«Вроде пары крылышек», — съязвил настроенный саркастически Дэйн. Его преследовали воспоминания о раскалившемся круге на двери, находившейся на 12 этажей ниже их. Терпение полицейских не увеличивается от преодоления препятствий, которые торговцы нагромоздили у них на пути. Если они доберутся до людей с Королевы Солнца раньше, чем они успеют выступить перед всем человечеством, не стоит ожидать ничего хорошего. В дверях появился Али. Дэйн и Рип перенесли врача в соседнюю маленькую комнату, где Али и связист установили небольшое легкое кресло, которая их неискушенному взгляду показалась комбинацией каких-то полос и брусков. Подчиняясь указаниям Али, они усадили врача в это кресло и закрепили в нем его тело, в то время как Хован продолжал спокойно спать. «Не понимаю, что происходит», — подумал Дэйн. Рип и Дэйн отступили в сторону, а связист под внимательным наблюдением Али подрегулировал установку и, наконец, тронул несколько переключателей. Дэйн обнаружил, что не может внимательно следить за тем, что происходит дальше. Он считал, что привык ко всему. К опасности гиперпространства, к ускорениям и к антигравитации. Но созерцание этого раскачивающегося безвольного тела и качающегося кресла лишало его равновесия и казалось в высшей степени опасным. Но когда сквозь гудение удивительной машины донесся слабый стон, все поняли, что помощник инженера нашел решение этой проблемы
и врач проснулся. Когда они отвязали Хована, глаза того были затуманены, и он пошатывался. В течение нескольких минут врач, казалось, не сознавал окружающее и не мог понять, как он попал сюда. Полиция, вероятно, уже давно ворвалась в холл нижнего этажа и сейчас, должно быть, разыскивает лифт, чтобы добраться до этажа, где размещалась студия. Али заставил связиста проверить работу всех устройств, обеспечивающих выход в эфир. Но успеют ли они выступить по телевидению, никто из них не знал. Время бежало слишком быстро. Поддерживая шатавшегося Хована, они вернулись в студию, и связист под наблюдением Али сел за пульт управления. Дэйн поставил клетку с вредителем на стол диктора и ждал, когда за него сядет или Рип, или Али, но Рип сказал: «Ты умеешь говорить лучше нас. Пора использовать это твое умение». Такого же мнения придерживался и Али. Конечно, помощник суперкарга должен быть самым умелым оратором на корабле, но ведь это касалось прежде всего торговых сделок. И как же я могу стоять здесь и говорить от имени всего экипажа Королевы Солнца, подумал Дэйн. Ведь я позже всех вошел в состав экипажа, да еще и самый молодой по возрасту. Рот у Дэйна пересох, нервы напряглись, но на его лице и поведении это не отразилось. Привычка не показывать своих переживаний, которую он вырабатывал под руководством Ван Райка после окончания школы, сыграла свою роль. Никто не заметил его нерешительности, с которой он подошел к месту диктора. Дэйн сел на это место и поставил рядом клетку с вредителем. Али щелкнул пальцами, и раздался далекий звук, показывающий, что передача началась. Хотя и Дэйн не заметил никаких отклонений, он интуитивно понял, что и комната, и все, что в ней находилось, появились на экранах телевизоров. Сейчас вместо обычных новостей телезрители станут свидетелями мелодрамы, так похожей на их любимые космические приключения. Теперь не хватает только вторжения полиции, чтобы сходство стало полным. Али направил на него указательный палец, и Дэйн подался вперед. Он видел перед собой лишь занавес на противоположной стене, но знал, что на самом деле перед ним море лиц, от которых зависит судьба королевы и ее экипажа. Когда он начал говорить, его голос обрел спокойствие, как будто он решал в присутствии Ван Райка очередную задачу размещения груза в трюме. «Люди Земли, марсиане, жители Венеры, колонисты на астероидах, все они оставались землянами, и он обращался к ним, своим собратьям. Люди Земли, мы просим вас о справедливости». Слова у Дэйна вылетали почему-то легко, а слово «справедливость» он произнес с чувством уверенности –